Евангелие Марка, 16 глава, когда Христос накануне своего уже вознесения говорит так ученикам. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения». Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. И послание апостола Петра, 5 глава, такие слова нам тоже хорошо уже известные, с 8 стиха 5 главы. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Между этими двумя текстами где-то промежуток, может быть, лет так 40-30, когда оно было сказано Христом накануне Его Вознесения, потом уже апостол Петр пишет в одном из своих посланий рассеянным, то есть рассеянным из Иудеи и христианам, именно из иудеев, кто принял Христа. И об этом говорит нам первое послание. Вот разница в годах, а смысл один и тот же. И в чем суть? Вот мы пропели с вами вот этот последний псалом, 448-й, такие слова последнего куплета. «Мимо смерти прохожу я, много зол в пути моем, но пред ними не паду я, их сражу святым мечом. Он берет меня за руки и опять вперед ведет, я не знаю с ним разлуки, я не знаю с ним забот». Вот мы с вами живем в период, когда практически проходим мимо смерти. В том количестве, вот той статистики, которую мы получаем в средствах массовой информации, и той, которую мы не знаем, или, может быть, знаем относительно, можно на самом деле сказать, мы проходим мимо смерти. Но проходим мы ее все по-разному. Все по-разному. Только один Господь знает, как мы это проходим. Я мог бы привести очень много уже примеров за последние вот эти два месяца, с кем приходилось общаться, кто пережил вот эту долину смертной тени, кто как ее пережил. Но до тех пор, пока мы, Бог нас, не все мы это пережили, не все, но те, кто пережили это, они, может быть, больше поймут или... Знаете, может быть, так, когда вот общаешься с такими людьми, то друг друга понимаешь, как бы сказать, на полуслове. Но что удивительно, у каждого свой путь. У каждого свой путь. Всем тем, кто проходит вот этот период вот этого заболевания, диагноз устанавливают, как правило, один и тот же. Но лечат почему-то не одинаковыми лекарствами. То есть подходит именно, может быть, из группы крови там или еще чем-то. Я не знаю, я не понимаю это. Но подходит к разному, к больному каждому, как бы индивидуально. Хотя, в общем, смысл лечения один и тот же. Вот эти антибиотики разного характера, это потом, как они воздействуют на организм человека. И вот это количество дней, у кого, и у всех оно разное. У кого-то неделя, у кого-то две, у кого-то три, а у кого-то даже около двух месяцев. И что бы нам сегодня ни говорили, или как бы мы сами ни воспринимали все происходящее, У нас с вами есть одна удивительная привилегия – быть детьми Божьими. И вот это ставит нас в положение и радости, и в положение некоторой духовной ответственности за свой внешнего и внутреннего человека. Писание говорит нам, что рожденный свыше человек живет именно надеждой на Господа, надеждой в вечной жизни. И Павел пишет в послании к Римлянам, 8 главе, 24-25 стих, что мы спасены в надежде. А надежда, когда видит, уже не есть надежда, потому что мы сегодня с терпением ждем, вот ожидаем того усыновления, которое наступит, когда мы придем в вечность. Я сегодня позвонил одному из наших служителей церкви, который пролежал 3 недели, отсидел на карантине 2 недели, и должен был уже, как бы сказать, как я говорю сегодня, выпустить должны были его на свободу. И вдруг он попадает в больницу с совершенно другим диагнозом, и, находясь там, вдруг обнаруживает еще один диагноз. И вот, беседуя сегодня с ним, он говорит: я молюсь, Господи, может быть, уже хватит, может быть, уже возьмешь, потому что плоть, она немощна, а дух бодр. Поэтому мы спасены с вами, братья и сестры, в надежде. А надежда не постыжает. Потому что наша надежда основана на драгоценной крови нашего Господа Иисуса Христа. Но на пути в вечность мы испытываем всевозможные трудности. И вот Писание говорит нам, или приоткрывает нам, можно так правильно, наверное, сказано, что источником этих трудностей является враг душ наших, дьявол. Петр, уже имея определенный опыт своего служения, будучи апостолом, он на себе испытал вот это действие лукавого, когда он говорит, что он ходит, как рыкающий лев. Да, беря примеры из жизни братьев и сестер по вере, он сам это испытал. Потому что его слово, оно имеет какую-то, знаете, мы так скажем, какую-то вот силу пережитого им самим. И он говорит, что сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Такое удивительное сравнение. Ну вот, читая Священное Писание, или лучше, может быть, сказано, если мы его исследуем, то нам приоткрывается духовный мир. Он не открыт нам до конца. Но он нам приоткрыт, что в духовном мире происходит постоянная борьба между Богом и дьяволом. И мы не знаем, когда это было начало, знаем, что было, кем был дьявол до своего падения, и чем это закончилось, сколько прошло времени, когда вот у Бога, можно так выразиться, Бог предопределил последующую историю рода человеческого. И вот в эту историю вдруг входит эта сила тьмы, которая воздействует на человека, которая искушает человека, которая приводит человека к падению. И, как бы, знаете, достигнув вот того, чего хотелось, вдруг в этом падении нашем мы находим источник, когда через семя жены произойдет эта победа. И вот этой победой или этим ожиданием этого семени жены жили Адам с Евой, жили до потопа люди, жили после потопа, когда уже был дан закон через Моисея, когда именно пророчество было через пророков, жили и ожидали. И мы сегодня свидетели тому, что испытали на самих себе эту силу Божию, возрождающую нас к новой жизни и дающую нам надежду, и дающую нам силу побеждать смерть. Вот почему Павел говорит, что не все мы умрем, но все изменимся. Поэтому на страницу Священного Писания нам приоткрыт духовный мир и та борьба, которая происходит там постоянно. Петр так подчеркивает, как рыкающий лев. Я хотел бы привести несколько таких примеров. Я думаю, что всех нас в одинаковой степени касается история Иова, когда сатана претендует на него, на его дом, на его имущество, на его семью, претендует на него самого. И первые две главы нам как раз описывают вот это состояние противостояния. Или, как бы, знаете, сатана уговаривает Бога воздействовать на Иова. И вот это воздействие, мы знаем с вами, чем оно обернулось для этого мужа Божия. И мы знаем, чем оно закончилось. Какой победой Божией в сердце Иова. Еще хотел бы привести пример и даже прочитать. Очень приоткрывает нам книга пророка Даниила вот этот духовный мир и все происходящее в нем, когда мы с вами молимся. Пример молитвы Даниила – это наш пример. Когда мы в борении еще более молимся, мы можем на себе ощущать какую-то, знаете, физическую немощь и какое-то внутреннее духовное давление, препятствие молиться. И мы иногда говорим: ох, как трудно было молиться. И вот Даниил был в сетовании 21 день. Там написано, он не ел вкусного хлеба, мясо не входило в уста его. И вот он 21 день находился в таком, знаете, духовной борьбе, духовном молении пред Господом. И вот дальше происходит следующее событие, 12 стих 10 главы книги пророка Даниила. Он видит видение и видит ангела, который приходит к нему, и он говорит, этот ангел, но он сказал мне: «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения». Смотрите, разумение, и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, я пришел бы по словам твоим, но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. Вот этот текст приоткрывает нам вот ту духовную борьбу, того противостояния, когда мы всем нашим сердцем расположены к молитве, и когда мы смиряемся перед Богом, то наступает момент, когда именно воздействуют лукавые на нас, смущающими такими, знаете, проявлениями мыслей или, может быть, какой-то внутренней неудовлетворенности после молитвы. Вот мы знаем некоторые конфессии протестантские, которые пытаются молитву перевести в область чувств. И если они не скажут, допустим, громогласно там «Аллилуйя», и если они там не поднимут рук или, знаете, как бы так сказать, громогласно что-то вообще не выскажут, ощущение такое, они говорят, или когда это вот так у них все получается слаженно, говорят: «Ох, Дух Святой посетил». Но Дух ли Святой посещает? Это еще вопрос. Потому что судя или рассуждая вот по этому тексту, Даниил испытал страх пред духовным миром, и вместе с тем он одержал победу. Вот в этом времени 21 дня молитвы, когда он расположил свое сердце, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, как говорит ангел, слова твои услышаны, я пришел бы по словам твоим. Знаете, это очень поучительный пример относительно того, что происходит в духовном мире, когда мы смиряем свои сердца пред Богом. Может быть, не такое, как в жизни Даниила, но нечто похожее происходит и с нами. Происходит, братья и сестры. Особенно книга Откровения приоткрывает нам вообще духовный мир последнего времени. Начиная с 8 главы, вплоть до 20 главу. Потому что в этих главах как раз начинает повествование, идет о духовной борьбе между силами зла и силами добра. Там открывается приход Антихриста, период труб Божиих, как судов Божиих, потом именно там язвы Божии. И все это вот в этом процессе вот этого времени перед восхищением церкви, уже после нее и после великой скорби, когда дьявол будет скован на 1000 лет, кажется, все, достигли мы того покоя. Нет, как только он именно будет освобожден, он малое время опять вводит людей в искушение, и люди восстают против Бога. Это говорит о том, что духовная сила тьмы, сила тьмы, она по природе осталась прежней, как много веков тому назад, до своего периода своего падения, так и сегодня. Пока сатана не будет ввержен в озеро Огненное, его влияние было, есть и будет, за исключением тысячи лет, период тысячелетнего царства блаженства. И вот когда мы размышляем, исследуем Священное Писание, мы видим очень много примеров, как сатана именно действовал, как он вводил людей в искушение. Я хотел бы привести один нам хороший, я думаю, вернее, хорошо нам известный пример, не хороший, а хорошо известный пример, когда, я прочитаю его, в жизни Давида был такой период, достаточно, может быть, короткий, но необъяснимый даже ему самому. 24 глава 2 книги Царств, 1 стих и потом последующие несколько стихов. Написано так, здесь начинается с этого, эта глава начинается такими словами. «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он у них Давида сказать, пойди исчисли Израиля и Иуду». Из 10 по 13 стих, то есть когда это Давид все это совершил, «и вздрогнуло сердце Давида после того, как он сосчитал народ, и сказал Давид Господу, тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю Тебя, Господи, прости грех раба Твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Когда Давид встал на другой день утром, то было слово Господа Гаду пророку, прозорливцу Давида. «Пойди и скажи Давиду, так говорит Господь, три наказания предлагаю я тебе, выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобою». И пришел Гад к Давиду и возвестил ему, и сказал ему, избери себе, быть ли голоду в стране твоей 7 лет, или чтобы ты 3 месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжении 3 дней была моровая язва в стране твоей. Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшего меня. Удивительный диалог идет, или вернее монолог идет со стороны Давида, со стороны пророка, и Давиду нужно решать. А вот в первой книге Паропоменон мы читаем то же самое, но немножко в другой, как бы в другом таком изложении сути. 21 глава книги Паропоменон, 1. «И восстал сатана на Израиль». Там сказано, что вот возбудил, да, Господь, прогневался Господь на Израиле. А здесь сказано «и восстал сатана на Израиле». «И возбудил Давида сделать исчисление в Израиле». И вот дальше сказано так, опять же, «пришел Гад к Давиду и сказал ему, так говорит Господь, избирай себе, или 3 года голод, или 3 месяца будешь ты преследован неприятелем твоим, и меч врагов твоих будет достигать до тебя, или 3 дня меч Господень и язва на земле, и ангел Господень, истребляющий во всех пределах Израиля. Итак, рассмотри, что мне отвечать пославшего меня словом». Братья и сестры, давайте себе представим вот такую картину. Если бы мы были на месте Давида, что бы мы с вами избрали? 3 года, 3 месяца или 3 дня? Вы знаете, вот удивительно, что Давид избирает 3 дня. Но кто из нас знает, кроме Давида, что он пережил эти 3 дня? Он сказал, лучше впасть в руки Бога живого, нежели руки человеческие. То есть 3 года вот этого скитания, да, 3 месяца тоже, но 3 дня была рука Господа над Израилем. 70 тысяч человек в течение 3 дней были умерщвлены. Что они были грешнее Давида? Может быть. Были они вообще такие, знаете, грешники, которых нужно было уничтожить? Может быть, мы не знаем. Но знаем одно, что Давид, вот когда он признался пред Богом и сказал, да, я согрешил, сделал это непродуманно, уже было состояние вот того, что мне лучше сделать. И когда этот выбор был ему дан, он избирает последний и говорит, лучше впасть в руки Бога живого. Это говорит о том, братья и сестры, что на нас полагаться нельзя ни на кого. Мы можем просто подвести. Мы можем осудить, мы можем преследовать, мы можем много что можем мы, наше «я», ветхое, плотское. Но когда действует Бог, Он действует по своему усмотрению. Да, Израиль чем-то сильно огорчил Господа. Просто так гнев Божий никогда не проявлялся в жизни людей, как он и не проявится, когда он должен будет проявиться накануне восхищения церкви. Но проводником всего этого кто был? Кто возбуждал все это? И мы видим здесь, сказано так, что сатана это возбудил. Что это? Не бодрствование, сознательный грех. Что это было? Не знаю, но это было. Это было. Сатана сумел ввести в искушение Израиль. И он же возбудил Давида, и так и сказано, и восстал сатана на Израиль. То есть была какая-то объективная причина духовная, которая позволила сатане прийти пред Богом, наверное, как у Иову, сказать: слушай, хватит, что ты все терпишь? Да до каких пор это будет? Вообще, ты святой или не святой? Мы так вот, знаете, с вами нашим языком таким говорим, да? Вы, наверное, читали или слышали, что произошло на прошлой неделе, когда известная личность в христианском мире, как Папа Римский, вдруг встал в защиту однополых браков, чтобы узаконить эти однополые браки и признать их как семьей. Вы знаете, это вызвало массу статей, массу разговоров в христианском мире. И, к сожалению, кто-то в христианском мире, не буду называть, встал на защиту этого человека, который вообще отринул все принципы нравственности, отраженные на страницах Священного Писания, когда вот так вот заявил публично. И тогда что? И восстал сатана. Народ человеческий, или мы скажем, восстанет сатана народ человеческий, отойдет благодать Божия от человека, и Бог начнет судить. Очень трогает такой текст, который говорит нам о том, что в духовном мире есть четыре ангела. Вот мы сейчас с вами говорим, да, а они связаны. Они находятся именно вот в состоянии связанности своей до определенного времени. Мы не знаем, когда они были связаны, но их цель одна. Написано 9 глава книги Откровения. Говоря, шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу: «Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Евфрате». И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час, и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его. Братья и сестры, вот мы с вами здесь, а эти четыре ангела цепями гремят. Гремят этими цепями и ждут, когда их выпустят. Ждут. И причина, почему они будут освобождены – уход наш от истины. Чем-то человечество прогневит Бога до такой степени, что он вынужден будет их отпустить, чтобы они умертвили третью часть человеков. И когда мы сегодня читаем выступления некоторых людей, известных, публичных, которые прямо говорят, что на земле сегодня очень много населения, надо бы оставить, может, ну, миллиард, может быть, два, а остальные лишние. Много кислорода забирают, когда они дышат. И не только это. То есть, понимаете, мы живем в период, когда в духовном мире происходит вот это противостояние, и мы только можем представить, что сатана говорит Богу: слушай, ну хватит уже, ну сколько ты будешь такой долготерпеливый и многомилостивый? Не пора ли отпустить этих четырех ангелов? И вы знаете, они будут отпущены накануне восхищения церкви. Это будет шестая труба, восхищение произойдет при седьмой. Тогда получается что? Что мы с вами, оставшиеся, кто будет жить этот период времени, будем видеть все это происходящее. Когда Бог наказывал Израиль в эти три дня, сказано, что остановился меч ангела над, если мне память не изменяет, я там дальше не читал. Может, вы мне подскажете, над чьим домом он остановился? Кажется, над домом Иусея, что ли. Понимаете, то есть вот это же не просто так, он взял и остановился. Нет. Полнота вот этих 70 тысяч, а число 70 играет определенную роль в Духовном Писании или отражает определенные духовные принципы, достаточно было 70 тысяч. Достаточно было. А здесь, слышите, две трети человечества. Апостол Иоанн пишет в третьей главе первого послания такие удивительные слова, что Христос пришел именно, чтобы разрушить дела дьявола. И наше с вами сегодня преимущество, что мы дети Божии, мы под защитой благодати Божией. И как бы ни пытался сатана нанести нам какой-либо ущерб, мы сегодня защищены кровью Христа. И когда мы с вами придем в следующее воскресенье, если Бог даст жизни, мы вновь с вами засвидетельствуем, что мы Его дети, что мы находимся под Его защитой, и враг не сумеет нам ничего делать, не сможет, потому что мы пришли под благодать Божией крови, или придем. Нам даны, братья и сестры, удивительное обетование наступать на всякую силу вражья. И Новый Завет не только в Евангелии Марка, но и посланиев апостолов. Я хотел бы прочитать нам с вами 4 главы послания Иакова, когда Иаков говорит: «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Вот что может быть именно нашей защитой. Когда мы покоряемся Богу, тогда сатана не может нас коснуться никак. И тогда мы способны будем противостоять ему. Здесь так и написано в этом стиху. И мы хорошо с вами знаем послание к Ефесянам, когда Павел описывает орудие нашего противостояния дьяволу. Там и вера, там и щит спасения, и меч духовный, Слово Божие. То есть там несколько видов вооружения духовного, которые позволят нам противостоять врагу душ человеческим. И вы знаете, мы не случайно пришли в этот мир, вот в это время, в котором мы живем. Нет, нет. Полнота времени была пред Богом, когда я и ты должен был прийти вот в этот период времени, жить вот в таком возрасте и вот в этом периоде. Значит, нам это под силу. Мы не случайно пришли в этот мир. Значит, мы, будучи детьми Божьими, способны понимать истину Божию и противостоять всему греховному и оставаться верными Господу. И это очень важно. Пришла полнота времени именно для нашего времени осуществить всю волю Божию. И однако мы видим, что в какой-то степени, в каком процентном отношении, только Господь знает, страх одолевает. Я сегодня, когда размышлял и вот читаю книгу «Псалтирь», и хотел бы вместе с вами этот текст прочитать. 55-й псалом с 3 по 5 стих. Вот когда читаешь этот псалом, здесь речь идет о, как здесь написано, начальнику хора, о голубице, безмолвствующей в удалении. Писание Давида, когда филистимляне захватили его в Гефе. Он говорит здесь: «Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня. Нападая всякий день, теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня, о Всевышний». То есть его переживание, вот оно, он в плену, он пред Богом молится так вот, высказывает свою боль. И он дальше удивительно говорит слова: «Когда я в страхе, на тебя уповаю». Вот удивительно, слышите, братья и сестры, когда мы в страхе, на что мы уповаем? На что? Когда я в страхе, на тебя я уповаю. Он говорит: в Боге восхвалю я Слово Его. На Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть. Слышите? Еще раз хочется прочитать этот текст. В Боге восхвалю я Слово Его. На Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть. Какая плоть? Филистимская плоть или своя собственная плоть? Наверное, то и другое. Мы призваны быть в страхе Божьем. И у нас есть преимущество, вернее, привилегия это, потому что Христос взял на себя наши грехи и понес наши болезни. Он понимает нас, Он сочувствует нам, Он сострадает нам, но Он хочет, чтобы ты прошел этот путь. И нам не нужно бояться плоти. Нам не нужно, знаете, вот убегать от самой действительности, потому что она окружает нас. Нам нужно уповать на Господа. И последние слова вот этого псалма. «В Боге восхвалю я Слово Его, в Господе восхвалю Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне человек. На мне, Боже, обеты Тебе, Тебе воздам хвалы, ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицом Божиим во свете живых». Это сегодня ко мне и к тебе, брат и сестра. Это слово сегодня непосредственно будет работать в твоем внутреннем человеке и надо мной, и над тобою, если ты доверишься Господу. Если ты будешь именно на Бога уповать и говорить подобно Давиду, что сделает мне человек? Что? Ничего. Бог, как он говорит, на Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне человек. Что нам делать? На мне, Боже, обеты тебе. Тебе воздам хвалу. Поэтому нам дано это орудие наступать на всякую силу вражью, не давать места дьяволу, но верою держаться этого пути Господни, и Господь грядет.